Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы продолжаем наш эфир. И сегодня я представляю вам в цикле передач «Гость в студии» батюшку. Это не гости, так называемые наши, а это священнослужитель Православной Церкви, настоятель Рождества Иоанна Предтечи, батюшка вам хорошо знакомый, города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Отец Алексей, здравствуйте и благословите.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Сегодня я хочу с вами поговорить, отец Алексей, о вашей семье. Вот я даже могу сказать так, что мы с вами знакомы очень давно, и я помню, когда-то вы рассказывали о своей маме. И я запомнила очень важные тогда для меня слова. Вы сказали, что вы свою маму оценили только, когда вам исполнилось 50 лет. Вот до 50 лет мы не понимаем, кто рядом с нами находится. И вот три, наверное, важные составляющие — это мама, война и семья. И вот именно об этом я сегодня хотела бы, чтобы вы рассказали.
Ну, 50 лет, я думаю, что это такая условная дата. Какое-то осмысление, переосмысление даже нашего отношения к нашим родителям, к нашим предкам, оно происходит постоянно, на протяжении всей человеческой жизни. И чем больше живешь, тем лучше с опытом жизни начинаешь понимать и ценить тех людей, которые тебя воспитали, которые тебя вырастили. Потому что сам проходишь той дорогой, которую они прошли. Но дорога их была гораздо более тяжелой, чем, конечно же, наши пути. И они прожили такую тяжелую жизнь. Это не обязательно тут про мою можно семью говорить. Любую семью у нас в стране возьми, и все наши родители, наши бабушки и дедушки прожили в основном нелегкую, трудную жизнь и даже трагическую жизнь. Немало в жизни было и трагического этих людей. И эти трудности и трагедии, она, конечно же, очень часто даже не сравнится с теми неприятностями, с теми трудностями, которые встречаются в нашей жизни. Потому что была война, конечно же, была разруха. Был и голод, была работа постоянная, непосильная. Я уже даже не говорю про те блага научно-технического прогресса, который мы сейчас имеем с вами. Ну, мне еще довелось видеть, как бабушка моя белье гладит утюгом беспроводным, как сейчас пошутили бы.
Нагревая его.
С углями, да. Это все вот зимой, помню, вышла она в сенке, взяла белье, утюг этот, ну что в доме нельзя, это же угарно, страшно, угореешь, и все, тут помереть можно. И этим утюгом, так и то голова уже начинает через какое-то время болеть. Вот даже обычного научно-технического прогресса, тех возможностей, которые у нас технически сейчас есть, у них не было в большинстве этих людей. И поэтому был постоянный труд, постоянно какие-то дела, какая-то занятость. И в совокупности с теми трудностями, которые переживала наша страна и наш народ, конечно же, сейчас все это выглядит ну, просто каким-то таким очень сложным. И поэтому, когда вот приходят современные люди, и особенно женщины, и жалуются на свою судьбу, говорят, что вот там что-то случилось у них, вот у них там какие-то сложности, то я всегда вспоминаю именно и свою маму и бабушек своих вспоминаю и думаю, Господи, да вот сравнишь ли то, что они пережили, и то, что сейчас, из-за чего мы порой впадаем чуть ли не в отчаяние даже в отчаяние впадаем. Так ведь было трудно. Мама у меня родилась в 31-м году, через 10 лет началась война, в семье 5 детей. Но, по счастью, скажем так, моего деда и их отца не взяли на фронт, потому что он был железнодорожником. Всю жизнь он служил железнодорожником. А у них была у железнодорожников бронь, потому что, ну, это ответственный такой участок работы был в стране, и сейчас таковым является. И поэтому, благодаря во многом этому, ну, не было такого вот, как бы, голода, трудностей, в которых находились другие семьи. И тем не менее, все-таки в 15 лет уже пошла на работу, пришлось трудиться. Детишки в основном все братья и сестры, они были младше возрастом. И как старшим, и вот еще мой дядя уже, к сожалению, и мама, и он уже ушли из жизни, уже пожилые люди были. Им приходилось в первую очередь заботиться и помогать отцу. Потому что их мама, моя бабушка, она не работала всю жизнь. Это была такая семья-то крестьянская, рабоче-крестьянская. То есть они в свое время сбежали из деревни. Появилась у них возможность оттуда удрать, скажем так, в период коллективизации. Они сбежали. Потому что деревни на Урале у нас были не только сельскохозяйственные, но были ремесленные такие деревни, где люди занимались, валенки катали, бочки делали, санки. В общем, такая ремесленная была деревня. И когда началась коллективизация, то большая часть, практически все жители этой деревни, просто ушли на заводы, в города, вовремя ушли. Крестьянину это тяжелее было сделать, он связан с сахой, с землей и так далее. А здесь люди все-таки уже привычны к инструменту, какое-то ремесло имеющее. И также вот здесь получилось, они ушли из деревни. И в этой деревне сейчас остался один только дом кирпичный. Так все это пусто. Точильный ключ называется такая деревенька. Название точилка так называемая. Ну, а по крестьянскому обычаю бабушка и не работала даже ни одного дня. И дальше и пенсии-то никакой не получала. Точнее, получала пенсию, когда она уже была больная, тяжелая, немощная. 5 рублей, по-моему, ей пенсию давали за якобы уход за пенсионером, за моим дедушкой. Что вот она за ним ухаживает, но хотя уже все было как раз наоборот, и 5 рублей она получала за это пенсию. Но тем не менее 5 детей вырастили, воспитали, жили очень скромно, очень скудно, я бы даже сказал. Вещи только самые необходимые, самый простой быт, чашка, ложка, стул, стол. Вот так вот небольшой домик. Сначала железная станция или железнодорожный. Там вот такие дома до сих пор еще сохранились. И даже этот дом сохранился. Потом у них свой дом появился. Но, тем не менее, жизнь была достаточно сложная. Вот это что касается по материнской линии. По отцовской линии бабушке досталась еще более тяжелая доля. Потому что она вдовой воспитывала 3 детей, 3 детей вырастила и всех 3 схоронила. 2 погибли на войне, мой дядя и тетка Александра Александра. Отец, он тоже воевал с 43-го года по 50-й служил, и она на него получала извещение о пропаже, потому что попал он в окружение, был такой период. Но все-таки, слава богу, живой вернулся в 50-м году. Ну, тоже ведь нелегко приходилось вот этим людям в то время, и даже вот про отца сказать, что парень 18 лет ушел на фронт, через 7 лет приходит, образование было 9 классов, да, бабушка, она всем дала хорошее образование, дядя у меня закончил 10 классов и сразу же на фронт после выпускного пошел. Тетка закончила училище и была на Украине, там и пропала без вести, на практике была. Но отец 9 классов закончил, но 7 лет в армии, ни опыта никакого жизненного. Все, видите, армейская же служба, ни профессии никакой. И вот этот груз тоже вот этой службы и военных лет, он висел над всеми людьми. И порой участники войны, солдаты приходили с фронта немножко так это с гонором, что называется, что вот мы же воевали, но местные жители, то есть жители, которые были в тылу, как мать рассказывала, быстренько им заткнули рот, что называется, вы там воевали, вас хоть кормили, а мы тут вообще и без еды-то часто бывали, потому что в тылу люди тоже трудились очень тяжело, тяжелый непосильный труд. На заводах работали. Мать вот всю жизнь проработала на заводе, всю жизнь в 3 смены, все горячее, так называемое цеха. А во время войны рассказывала не раз, как людей судили всем цехом. Девчонка, говорит, молодая, в деревне рядом жила. Ну, что, лето прогуляла немножко, опоздала на работу. И вот судили ее, не знаю уж сколько, 3-5 где-то так вот лет за такие вещи давали, за опоздание на работу. Все, посадили девушку. Такие были условия, очень суровые, очень жестокие времена были, жесткие, беспощадные, можно даже сказать. Вот. Ну, был такой период у нас в жизни. И поэтому жизнь людей старшего поколения, она была действительно суровой. И не только во время войны. Война закончилась, был голод, карточки отменили, оказывается. При карточках легче жилось, потому что карточек не стало и продуктов не стало. Ну так, по крайней мере, я вот по рассказам знаю, родился уже, конечно же, позднее. И во весь период, и 60-е, и 70-е годы, ну, те или иные трудности всегда возникали у нас в стране. И вот женщинам, которые работали часто на тяжелом производстве, в заводах работали, на заводах, и в сельском хозяйстве, им приходилось, конечно же, в жизни нелегко. Здесь можно, я не знаю, целые книги, конечно, об этом писать. Будет ли кто читать из современных людей все это. Но, может быть, так, для утешения, почитают, узнают, послушают, чтобы поменьше нытья у нас было, поменьше мы на жизнь жаловались, поменьше занимались саможалением. Сейчас. Когда родители много трудятся, а ведь помимо работы и завода еще есть свое хозяйство, есть корова, теленок, курицы, поросенок, печка, вода, то, конечно же, на детей остается очень мало времени. Постоянно в работе находится, в 3 смены тем более. Я вот вспоминаю мать, как в 12 часов ночи зимой ищет топор, чтобы пойти на пруд полоскать белье. Вот так вот на саночки сложили белье с топором, пошла на пруд. Ну, там прорубь уже есть, видимо, так подрубить надо, замерзло же. И все, выполоскало белье, приехала домой, развешивала на улице. Это уже глубокая ночь, и зима, и холодно, и все такое прочее. Но, тем не менее, как-то вот мне вот повезло, все-таки с родными моими сохранялся такой душевный контакт. И это самое важное. Вот, мне кажется, сейчас многие матери заботятся о том, чтобы больше посвящать детям время и больше детей занимать разными какими-то делами. Вот на эту секцию повели, в этот кружок записали, вот эту надо книжку, вот это, вот это, вот это. Тогда, конечно же, этого не происходило. И многие дети сейчас упрекают своих родителей: «Ах, вы меня не понимаете, ах, вы там со мной мало времени проводите, ах, вы меня не слышите». Ну, когда было там слышать вот в те время? Так вот день прошел, мать пригласит, скажет: «Ну-ка, иди-ка сюда, вот как у тебя дела-то? Уроки-то выучил? Все нормально, давай учись хорошо». Домашнее задание не проверяла. У нее 4 класса образования было, некогда было учиться, война была. Чего она проверяет там? Вот иди там, делай все самостоятельно, учись хорошо, и все, чтобы у тебя все порядочек был на завтра. То есть сохранялся эмоциональный такой контакт. И это самое важное между родителями и детьми, и вообще между всеми близкими людьми, мужем, женой, братьями, сестрами. Именно эмоциональный контакт. Потому что, когда начинается между родителями и детьми такое противостояние, каждый закрывается в свою коробку, в свою башню, крепость залазит и начинает стрелять или отстреливаться. Там, конечно же, бывает и провинишься в чем-то, и что-то не сделаешь, и выговаривали все, а очень часто и молчали. Очень часто. Почему? Ну, не сделал ребенок, ну, и не исполнил. Было ведь, видите, тоже крестьянское понимание, что у ребенка должны навыки прививаться ему постепенно. Не так, что вот сейчас. У нас сейчас вот иногда родители приходят и говорят: детей отругали за то, что они там не прибрали, в комнате не сделали, вот это еще что-то там не сделали. А ребенок в тех семьях, в которых вот мне довелось жить, он воспитывался, трудовые навыки приобретал вместе с родителями. ну, пошли картошку копать, все, вот, значит, тебе ведерко, Леша, давай вот собирай картошечку сюда. Ну, не ту, но собирал картошечку немножко, так, пока ему птичку показывали, ведерко высыпали у него, нормальную картошечку насобирали, не сказали ему, что он что-то не то делает. Или там, допустим, на покос пошли, вот тебе грабельки, давай греби там чего-нибудь. Вот так вот в процессе самом. Иногда обузой был, конечно же, такие трудовые потребности ребенка. Это приходилось за ним глаз да глаз иметь, чтобы он чего-нибудь такое не наделал. Но понимание было, что по-другому-то вот он не приобретет этих трудовых навыков. А у нас сейчас ведь пошлет вот там мать, давай прибирай в комнате. А как прибирать в комнате? Он же не знает, ведь человек не видит. Когда раньше видели, как родители делают, как взрослые делают, и сам делал, они что-то подправляли тебе, что-то подучивали, так и здесь пришли в комнату, да, вот эту давай игрушечку сюда поставь, вот это вот сюда поставим, здесь это хорошо, вот это вот так вот, раз показали, похвалили, проверили, второй, третий, на 10-й, 25-й раз, может быть, и ребенок будет получать за что-то. А пока вот этого навыка нет, трудового какого-то дела, то особо-то и не требовали. И было еще понимание, что в молодости у человека дури-то тоже хватает. У нас сейчас, видите, родителям часто хочется, чтобы дети как можно меньше хлопот доставляли. Вот приказал им, выдал инструкцию, что надо жить вот так и делать вот так, и они должны этого делать. Но даже мозг вот у детей, ведь он же не сразу же развивается. Какие-то вещи он вообще не понимает вот в этом возрасте, освоить только постарше, когда у него будет развитие определенное головного мозга. Там ничего не знали про это, конечно же, в те времена, но был опыт, который передавался из поколения в поколение, и понимание всего этого было. Вот подрастет, еще что-то освоит. А уж, как вы сказали, к 50 годам, так вообще уже почти умницей станет. Я вот помню, на протяжении жизни мать неоднократно мне говорила, ну, молодой еще, подрастешь, так поймешь. Последний раз это было лет мне там 40 с лишним уже. Да, действительно, многие вещи мы понимаем с годами. И хорошо, если родители, вот как в те времена, тоже осознают это, что не все сразу же человек понимает, не все сразу же делает, и многое, к сожалению, он осваивает через свои ошибки, то и через свой опыт, и это неизбежно, ничего не сделаешь. Вот было такое отношение, и я очень благодарен своей матери прежде всего, именно за то, что вот было терпение, было понимание на все это, и самое главное, что вот эта связь, она эмоциональная, она сохранилась на всю жизнь. Я надеюсь, что и сейчас она не прекращается. Ну, что еще сказать? Что еще надо? Да?
Вот про бабушку еще скажите. Про
бабушку, да. Людям же старшего, еще если одно поколение брать, то, конечно же, им приходилось еще тяжелее. Потому что им не только приходилось войну пережить, но и революцию приходилось пережить. Все эти в обществе потрясения, которые были в то время, и уклад у людей рушился, особенно крестьянский уклад. В этом укладе было очень много хорошего и полезного. Вот мы сейчас сталкиваемся с большими проблемами в том, как воспитывать детей, как строить отношения мужу и жене, как решать те или иные задачи, проблемы, которые встают на нашем пути. Уклад того времени, он позволял человеку особенно об этих вещах-то и не задумываться. Потому что так делали отцы и деды, так делали предки. Что-то непонятно, спросишь у отца, он тебе скажет. И этот уклад, он был чем хорош, тем, что он позволял человеку развиваться самостоятельно. Да, вот вступал в брак человек, и до какого-то периода порой и жили с родителями. Ну, потому что молодые в брак вступали еще порой там в 16 и 17 лет и так далее. Но когда выделялись уже из семьи, строили свой дом, свою избу, свое хозяйство заводили, уезжали куда-то, то все образовывалась отдельная семья, и в ту семью, уже в те дела, родители уже не имели права вмешиваться. Там другая семья. Конечно же, если дети там попросят что-то помочь, что-то сделать, это все делалось, но другая семья. И поэтому это позволяло людям, ну, вот, чувствовать ответственность, молодым людям уже в ту пору за свою жизнь. А родители были заняты своими какими-то делами. Сейчас, к сожалению, вот это все нарушено, и конфликтные отношения родителей с детьми бывают очень частыми. Нередко такая вещь, когда дети жалуются на родителей, родители на детей жалуются. А что жаловаться-то? Между вами вообще никаких конфликтов-то не должно быть. Просто нужно каждый заниматься своим делом, и все будет хорошо. И вот поэтому те люди, которые жили в ту пору, в чем-то могут нам, для нас, и примером послужить. Я вот бабушку, опять же, по отцу вспоминаю. Ведь вдова воспитала 3 детей, выучила их, а сама так и оставалась неграмотной. Не умела ни читать, ни считать. И вот представьте старенького человека, который схоронил всех. Схоронила мужа, схоронила детей своих. И вот мы только 2 внука остались. Маленький домик, в котором нет ни телевизора, нет ни радио, нет ни книг. Читать-то она не умеет ведь. Есть только ходики и кошка. И вот человек остается вечером один дома. Ну, я не знаю, для современных, наверное, люди, может, и с ума сойдут даже. Хотя они, скорее всего, что от телевизора и остального с ума-то больше сходят. Но вот жили люди, и как-то внутренняя жизнь, видимо, какая-то была. Какие-то внутренние диалоги, какие-то рассуждения, какой-то
вот
внутренний...
Смотрите, внутренняя жизнь, то, чего нам сегодня вообще не хватает, да? Вот какая была сосредоточенность на своей жизни, которая происходит внутри себя.
Сейчас у нас все больше, конечно же, внимание-то на внешнее. И даже если что-нибудь там не шумит, не работает, не гремит в квартире, то человек в тишине себя вообще ощущает дискомфорт, у него испытывает такое неловкое состояние. Была внутренняя жизнь. Пенсия 11 рублей у бабушки была. Она, по-моему, 8 рублей получала, заработала. 3 рубля за потерю кормильца. То есть сын погиб на войне, и вот 3 рубля и доплачивали. Ну, тоже, согласитесь, не самые большие деньги, не разгуляешься. И потом получит она пенсию, как сейчас помню, пойдем в магазин, достанет свой платочек, в платочке деньги были, там мелочь какая-нибудь, пощупает их на ощупь. А, вот это 3 копейки, вот это 5 копеек. Вот представляете, человек вырастил 3 детей, воспитал и выучил их, а деньги на ощупь. Или спросит, сколько это копеек у меня, у внука. Мне там 5-6 лет, я знаю деньги, она не знает. Пойдет на эти 20 копеек, допустим, взяли, пойдет купит нам конфет с братом. Вот так вот всю жизнь свою прожила.
Не обманывали бабушку?
Ну, в то время, что там 20 копеек ты обманываешь? Ну, может быть, обманывали. Мы же сами дети вот ходили, когда, как вот, 20 копеек раздобыли, вы, наверное, может быть, тоже помните, идешь с этим двадцатчиком в магазин, подаешь продавцу и говоришь, мне конфет на 20 копеек. Так ведь было, не помните этого? А вот я вот это прекрасно помню, там на 20 копеек тебе навешают каких-нибудь конфет, вот так. И она примерно, тем не менее, за все успевала рассчитаться, и за электроэнергию, и дрова там, и все прочее. Так более того, с братом даже по 1000 рублей на книжки оставила. Сначала брат вырос, наступило совершеннолетие, пришла, бабушки-то уже не было в живых, ее сестра, тетка, и вот, говорит, вот тебе, говорит, от бабушки, мне 18 лет исполнилось, и то же самое принесла. Она книжку сберегательную, там 1000 рублей было положено. Ну, за эти годы там, как обычно, проценты это все набегало. Вот так вот человек сумел прожить свою жизнь. Вот я думаю, что очень хорошо и достойно. Вот самое главное, у нас ведь как считается сейчас, что человеческая жизнь, ее качество измеряется в том, куда съездил, что там посмотрел, с кем там поплясал, с кем понафотографировался, с какими-то знаменитостями там, чего куда посетил, что-нибудь посмотрел. В общем, тоже все во внешнем, чтобы куда-то бегать, куда-то бежать, карабкаться куда-то, что-то менять себе, наряды там, прически и все прочее. И считается, что вот именно это полная жизнь. Человек берет от жизни все. Как вот одна барышня, помню, пишет, что вот год у меня прошел хорошо, я съездила туда, слазила сюда, вот закончила вот это, вот это. Я уж хотел комментарий написать. Условно, за год ничего не произошло. Все осталось по-прежнему. А люди, которые не ездили никуда, занимались своими делами постоянными, ну, возможностей таких не было. Я не считаю, что у них какая-то жизнь ущербная. Наоборот, это люди прожили всю полноту жизни, потому что жизнь свою прожили достойно, достойно. Пронесли все тяготы этой жизни, и радости этой жизни, и не сломались, как мать у меня говорила часто, не запила и не загуляла. Вот и бабушки такие же были, ничего за ними такого не водилось, потому что жили и знали, что у них есть какое-то призвание, предназначение, ну, чувствовали это все в этой жизни, есть какой-то долг, и задача их пройти достойно эту жизнь. И я надеюсь, что они все это сделали как раз вот в такой во всей полноте.
Еще о чем хотелось бы мне услышать, это о голоде. Приходилось испытывать голод в семье?
Ну, мне, конечно, не приходилось никакой голод испытывать. Но мне приходилось страдать от тех кушаний, которые готовила моя мать. Потому что для нее хороший суп — это тот суп, на который, вот если его вынести на улицу или в холодильнике он постоял, и образуется, ну, желательно, примерно хотя бы с полсантиметра сверху слой жира замерзшего. Вот это хороший суп. Обязательно, чтобы сверху жира было прям большущий кусок. Хлеб, конечно же, белый. У меня желудок всегда не очень хороший был, я не могу жирный, да и хлеб белый не очень-то. И она вот наварит этот суп и говорит: ты чего не ешь? Заелись вы совсем, голода вы не знаете, голода. И это ключевое определяющее слово — голод. Потому что сидят две старушки, уже пожилые, моя тетка, всем за 70 уже, и моя мать покойная, царство небесное. А тетка, она помладше возрастом, и она спрашивает у матери-то: слушай, говорит, что, говорит, мы такое во время войны-то ели? Жарили на печке и ели очень вкусно. Так картофельные очистки. Представляете? Картошку почистила бабушка, очистки. Берут на печке, поджарят на плите, печка пока топится. Едят это, такое вкусное в детстве ели. Картофельные очистки. Вот какое детское восприятие было. Да, белины, говорит, наелась в огороде, трава такая. Кушать хотела, говорит, пошла, наелась, чуть не умерла. Да, не сказать, что благодаря все-таки то, что дед у нас оставался, отец их, во время войны в семье, то не было такой вот нужды очень острой. Но доводилось и видеть, как люди голодали, как люди даже умирали. Пройдет, говорит, вот телега вечером, была так называемая трудовая армия. Трудовая армия — это вот тех людей, которых на фронт не отправляли, ну, неблагонадежные считались, отправляли на всякие работы. Ну, и, конечно же, кормили так себе. Вот идет, он говорит, раз и пал. Телега вечером поехала, за руки, за ноги, все забросили его. Вон там, говорит, вон там показывал, вон там, говорит, их всех и в яму общую и закопали всех. Там и могила общая. Вот так вот люди жили. И, конечно же, потерять там какие-нибудь карточки, лишиться еще чего-нибудь. Вот насколько мудрые были все-таки люди того времени, то уж я напоследок скажу. Стоим, говорит, у окна, смотрим, Пятеро детей, мать, говорит, стоит, смотрим, как сосед у нас из погреба картошку ворует. Картошку воруем мы, детишки, вот. И мать нам наказывает, не вздумайте отцу хоть что-то сказать, чтобы видели, кто картошку украл. Представляете, какая жизнь была? Ну, почему, понятно, потому что тот пойдет на разборки. Возникнуть может конфликт, неизвестно, чем закончится. А время-то такое очень суровое, и лучше уж потерять картошку, чем лишиться кормильца. Стоим, говорит, и смотрим, как воруют, и сказать никому не можем. Вот так вот прожили люди свою жизнь. Многое испытали, многое увидели, но я думаю, что и многое поняли в этой жизни. Гораздо больше, чем мы с вами со всеми нашими интернетами, со всеми нашими техническими возможностями и научно-техническим прогрессом.
Батюшка, спасибо вам большое. Спасибо.
Да, помогаю вам Господь Бог.
Это был рассказ отца Алексея Долгорукова о своей семье. Батюшка является, напомню вам, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Мы продолжаем наш эфир.